Город дорог. Программа создана при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и предназначена для слушателей старше 16 лет.
Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
И Макс Челноков.
И в ближайшие 25 минут мы поговорим о метро. О
да,
метро, как
да.
всегда, о метро. Какие технические новинки для пассажиров Мосметро сегодня есть? Почему все больше автомобилистов спускается в подземку и чем привлекает придирчивого пользователя авто поездка на метро?
Ну и как метро выигрывает международную метрогонку и что ждет региональные метросети? Сейчас тоже обязательно поговорим.
И у нас в гостях автоэксперт, радиоведущий Игорь Маржаретта. Игорь, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Игорь, ну вот каковы главные транспортные проблемы сегодня в Москве и почему строительство новых дорог вот эти вот проблемы не решают? Как вы думаете?
Ну, я могу думать как угодно. Есть объективная реальность, и она говорит, что Москва – город, в котором, мировая столица, в которой меньше всего протяженность дорог на единицу площади. Есть такой коэффициент. К сожалению, и это тут ничего не поделаешь. Это исторически так сложилось, поскольку транспортная стратегия в советские годы предполагала, что автомобилей в городе будет очень мало. Насколько я помню, в генплане Москвы 70-го года, который должен был действовать до начала 21 века, было написано, что в Москве будет 300 тысяч легковых автомобилей. К 2000 году, извините.
Оптимистично очень.
Да, извините, мы к 2000 году имели 3 миллиона, а сейчас цифра автомобилей, которые выезжают на улицы Москвы, с учетом московских, подмосковных и иных машин, достигает периодически 5 миллионов. И город просто не готов. Еще раз говорю, когда складывалась основная структура там Парижа, Берлина, Нью-Йорка и других городов в 20 веке, Москва делала ставку, ну, как весь Советский Союз, на общественный транспорт, который развивался, а личный – это для советских людей не актуально считалось. Угу. И вот мы пожинаем плоды, и на сегодняшний день в Москве строится очень большое количество дорог, развязок и так далее. В этом смысле Москва – один из мировых лидеров по строительству дорог. Миллион квадратных метров дорог строится в год. Это, пожалуй, один из самых лучших в Москве показателей. Только некоторые китайские города могут похвастаться такими же. Но это мало для существующего количества дорог и для тех 20 миллионов людей, которые живут и работают в Москве. И, к сожалению, больше дорог вот физически строить просто негде. Были фантастические проекты пускать в Москве дороги по крышам пятиэтажек,
да, да, да,
был
помню.
Такой проект сумасшедший совершенно, но это из области научной фантастики. Поэтому, хотим мы это или не хотим, власти города, Москвы, вот мы можем ругать нынешнюю власть, может хвалить, но это единственный выход из ситуации, развивать общественный транспорт. Причем развивать какими-то опережающими темпами, потому что иначе такое количество людей перевести по городу нельзя. Я автомобилист с 30-летним стажем. Я очень люблю ездить на автомобиле. Но, увы, я понимаю, что в будние дни это практически невозможно, нереально, и выбираю общественный транспорт.
Говорит о том, что вы пользуетесь метро.
Часто достаточно.
Ежедневно.
Ежедневно.
Ежедневно я езжу на работу на метро, хотя бы потому, что я могу четко рассчитать, сколько я буду ехать до своего офиса. С точностью буквально до минуты. Я спустился в метро, я проехал там 4 станции, я пересел, проехал еще 2 станции, я вышел из метро, я дошел. И я точно знаю, что за столько-то минут я доеду от своей двери в квартире до офиса. Ни в одном ином случае я не могу это рассчитать, даже если допустить, что вот вдруг на улицах исчезли все автомобили, я сел в любимую «Ласточку» свою, поехал, но дальше я приехал, выяснил, что там нет ни одного парковочного свободного места.
Или оно столько стоит, что это достаточно дорого.
Оно действительно стоит там 380 рублей, я столько не зарабатываю в час. Вот.
Игорь, у меня такой вопрос, получается, какие преимущества, помимо того, что это точность, четкость в метро, вот вы видите еще у метро перед автомобилем? То, что вот вы вышли из квартиры.
Вот вы автомобилист, да.
И зашли в другую, свой офис, именно конкретно через 14 минут. Что еще вот вы можете назвать?
Вы знаете, я бы назвал предсказуемость. Это очень важно, это точно, это надо понимать, что я понимаю, как я еду. При этом я, в принципе, как человек, каждый день пользующийся московским метрополитеном, могу сказать, что мне достаточно комфортно. в принципе. У нас поменялся подвижной состав за последнее время. Mm-hmm. Уже нету того, что в вагоне летом дико жарко, зимой дико холодно. Вполне себе комфортно. Но потом у меня личный плюс. Я читаю книжки. У меня не очень много времени свободно, чтобы читать книжки. Пока я еду на работу, я в электронном виде ее и читаю. Ну и, в общем, у нас метрополитен наш, надо сказать, достаточно чистый. Я могу сказать, что это идеал там какой-то, но к этому мы стремимся. Достаточно чистый, достаточно комфортный и логичный по своей структуре. То есть, в общем, представляя структуру города, я могу понять, что в любой конец я могу доехать быстрее, чем на любом другом виде транспорта. Даже если бы у меня был собственный Феррари, я бы так быстро не доехал.
А в каких метро мира вы побывали, и как на их фоне выглядит московское метро?
Вы знаете, я был на всех континентах практически, кроме Австралии, и в разных странах я пробовал проехать на метро, и опыт у меня разный. Метро бывает для меня со знаком плюс, со знаком минус, где-то есть более приятные вещи, ну, допустим, в Париже. Поскольку метро старое, там очень короткие перегоны между станциями, и там, в принципе, шаговая доступность действительно от станции метро, потому что, ну, действительно...
Это центр, да, там...
Да, и вообще по всему городу, но я, надо сказать, что Париж в пределах периферик, это как Москва в пределах Третьего кольца. Вот, могу сказать, что достаточно грязное метро в Нью-Йорке, допустим, не очень чистое метро, несмотря на то, что это образцово-показательная Германия в германских городах.
Лондон, я думаю,
По-разному. В Лондоне есть ветки, куда лучше не соваться сейчас. Я знаю хорошо там метро в Праге, в Будапеште, в Сеуле, в Пекине, в Шанхае. В качестве такого хорошего примера с точки зрения... Вот говорят, наше московское метро — это произведение искусства. Имею в виду и старые станции, и некоторые новые. В большинстве мировых городов метро — это просто средство передвижения, не более того. Станции похожи друг на друга, разве что по окраске отличаются. Ну, очень красивые, например, метро в Стокгольме, там, где действительно они использовали элементы природные, там, выходы скального грунта. Ну, красиво действительно сделано. Но наше метро, оно как раз сочетает функциональность с внешней привлекательностью. У нас большинство станций не похожи друг на друга. И не зря иногда я, ну, во всяком случае, раньше, когда было в Москве много интуристов, сталкивался с группами иностранцев, туристов из разных стран мира, которым показывают, как произведение искусства, некоторые станции метро в центре города. Ту же самую Киевскую, там, условно говоря,
Маяковскую.
Постоянно наблюдаем, да, группы туристов. Да.
Они фотографируют, они все это изучают. Действительно, есть и новые станции метро, которые действительно сделаны очень красиво. Ну, посмотрите, там Славянский бульвар или там новые станции на красной ветке метро, там некоторые очень красивые, туда в сторону Саларьева. Там
меня ЦСКА потрясает. Я в который раз говорю, что, во-первых, большая, во-вторых, вот эти вот скульптуры, прям, ну, не знаю, мне очень понравилось.
Твое.
Мое.
Да, ну, я еще раз говорю, что московское метро сочетает в этом смысле функциональность с привлекательностью и с тем, что строится станция не то, что вот проехал и не заметил.
Игорь, а вот можно добавить еще вот в этой гонке, международной гонке, метрогонке, какие еще критерии? Вот вы пятерку хотя бы, то, что чисто, то, что красиво, еще три добавите что-нибудь, где мы выигрываем с другими
метро? Мы, безусловно, выигрываем у других метро, безусловно, выигрываем по цифровизации. Это однозначно, потому что в московском метро интернет появился еще несколько лет назад, появилась своя сеть Wi-Fi, и, в принципе, можно в метро вот ту самую книжку читать или в социальных сетях сидеть, это очень давно уже, мы первые в этом мире, в этом смысле в мире, потому что во многих странах этого до сих пор нет. Но и я бы назвал достаточно интересную систему и простую, понятную и удобную систему оплаты проезда. В этом смысле мы тоже выиграем, потому что во многих странах мира еще, что называется, живем в мире монет.
Да.
Вот. Да, я в Питере был на прошлой неделе, там еще жетоны в ходу. У нас уже давно забыли, как они выглядят, эти самые жетоны. Сейчас все пользуются или пластиковыми карточками какими-то, либо просто оплачивают с помощью смартфона проход. То есть у нас очень в этом смысле продуманный и удобный способ оплаты. бесконтактной.
Когда... Я помню, в Лондоне я один раз проехал, второй, на третий я плюнул, сказал, я лучше поеду на такси, потому что я не понимаю, как мне оплатить и где мне доплачивать, чтобы пересесть на другую ветку.
Я согласен.
Потому что там нужно постоянно платить. Если ты забываешь, это штраф.
Это да, и во многих странах мира действительно очень сложная и непонятная абсолютно иностранцу mm-hmm. система оплаты. Я могу привести классический пример Токио, где ветки принадлежат разным организациям, что-то городскому mm-hmm. муниципалитету, что-то федеральному правительству, что-то частным компаниям, везде своя система оплаты, и не разобраться в этом... Разобраться в этом просто невозможно. Лучше такси взять, это проще.
И не мучиться, да.
Тем более, что то же самое токийское метро знаменито специальными людьми, которые называются у них переведенно-русски толкачи, которые в часы пик помогают утрамбовать людей в вагоне метро. Это я видел, это реально.
На самом деле это существует, да?
Это существует, это профессия отдельная, заталкивать людей в вагон, прессуя их как кильку в банке там. И это, в общем, внешне выглядит, может быть, смешно, но я это килькой себя чувствовать не хочу. Но такого, как в Токио, у нас, безусловно, нет.
А что у нас происходит вот в регионах? Вы спускались в метро в городах России, да?
Конечно.
Как, расскажите о ваших впечатлениях.
Вы знаете, надо сказать, что где-то в Советском Союзе была своя таинственная мне непонятная схема, по которой должны были в городах каких-то строить метро. Где-то начали строить, где-то не начали. Где-то действительно это оказалось очень востребовано, где-то нет, где-то пошли на компромисс, все по-разному. Видимо, в Советском Союзе был принцип, раз город миллионер, надо строить метро. А нужно или не нужно, это уже второй вопрос. И, в принципе, например, у меня есть любимый город Волгоград, где успели построить подземные 4 станции, на этом деньги кончились вместе с Советским Союзом. Так. И у них сделали транспорт под названием «Метрам», и это, в общем, хороший выход.
Как ситуация? Еще раз?
«Метрам».
«Метрам»?
Да, у них 4 подземные станции неглубокого залегания. И остальное, город очень длинный, вдоль Волги почти на 100 километров вытянулся, построили линию скоростного метро. И вот этот скоростной, линию скоростного трамвая, прошу прощения. И этот скоростной трамвай вот из конца к концу в город идет, а в центре он спускается под землю. И очень смешно, когда ты стоишь вот для приезжего, и тут выезжает трамвай из туннеля. Ну, правда, сочлененные 3 вагона длинных таких.
Как аттракцион можно использовать.
Но это все равно удобно. В целом ряде городов достаточно удобное, но пока маленькое метро. Я могу в качестве примера привести, допустим, Омск там, или Новосибирск, где небольшие... Ну,
там были в Новосибирске 3 или 4 ветки.
Громадные были планы, но, в общем, получилось далеко не все. В Казани там побольше немножко они успели построить. Метро очень дорогое удовольствие в смысле строительства. Очень дорогое, хотя для многих городов это выход из ситуации. Но, еще раз говорю, в Советском Союзе действовали часто по шаблону. Миллион есть, строим метро. Поэтому в каких-то городах оказалось не очень востребован, потому что наземный транспорт вполне покрывает все проблемы. А вот для такого города, как Москва или Санкт-Петербург, метро – это просто единственный, наверное, выход из ситуации, единственное средство транспорта, которое позволяет быстро доехать из одного конца города в другой. Вот сейчас в Питере был, просто иначе никак нельзя, только метро, хотя оно там по сравнению с московским очень длинное, глубокое, там долго спускаешься, длинные перегоны, но это все-таки единственный способ добраться.
За воды. А у вас есть приложение «Московское метро»?
Да, есть,
в телефоне.
Конечно, да.
Какие-то преимущества можете сказать?
Вы знаете, я не слишком углубленный пользователь, оно мне позволяет немножко экономить на проезде. В принципе, поскольку при платежах там идет скидка.
Через...
Да, да, да. Немножко можно экономить.
Бонус... Я даже не знал.
Бонус... Самое время надо посмотреть.
Бонусы зарабатываешь.
А, вот я вот читал. А, так это можно сделать в приложении.
Да, конечно. Ох, как интересно. Ну, я, честно говоря, не слишком углубленный пользователь, но пользуюсь приложением хотя бы для того, чтобы понять, где удобнее даже не пересесть, это я знаю наизусть. А из какого вагона удобнее выйти? Понимаете, вот с детства я вот привык рассчитывать.
Да.
Вот третий вагон спереди, на этой станции удобнее. Но поскольку в Москве количество станций увеличивается с каждым годом, я просто в голове такое количество информации не держу. По дороге домой с работы и обратно я знаю, какие вагоны выбрать, но когда надо, консультируюсь, а если не у кого консультироваться... Смотрю в приложении, вот можно выбрать, вот тут надо выбрать второй вагон спереди.
А какие есть возможности у карты «Тройка», например, еще?
Вы знаете, у меня, конечно, есть карта тройка, она достаточно давно, у меня маленькая, она в виде брелока, я ей пользуюсь уже много лет, и, в принципе, ей можно оплачивать, кроме того, что ты оплачиваешь проезд в общественном транспорте, можно оплачивать, я пробовал, например, проезд оплачивать в Аэроэкспрессе. Кроме того, сейчас, насколько я знаю, не пользовался, но знаю, карта тройка включена в какие-то городские программы.
В музеи можно
зайти. С ее помощью можно оплачивать проход в музеи, на какие-то выставки. И, я так понимаю, функционал будет расширяться и дальше. Еще раз говорю, я пользуюсь ей для проезда, и в метро вот пользовался на Аэроэкспрессе.
Я просто вот помимо, хочу для слушателей напомнить, что помимо вот брелок, есть еще кольцо.
Да, кстати, шикарный подарок.
Это карты тройки.
Да, я дарил такое кольцо товарищу на день рождения. Оно такое черное, такое кольцо всевластия. Ему очень понравилось, он ходит с удовольствием, потому что это вообще очень хороший подарок. Есть браслеты, есть вот брелоки, как у меня, есть просто карточки с какими-то интересными вещами.
Коллекционные.
Да. Вот да. У меня сын болельщик одной из столичных команд, я ему дарил, соответственно, символикой этой команды спортивной карты тройкой. Вот он с удовольствием, когда ему надо ездить с этой карточкой.
Наклейки я тоже, вот мне нравятся наклейки. Я дарил своей тоже знакомой на день рождения наклейку.
На телефон можно
приклеить. Да, на телефон, там еще на кошелек, и она меня спрашивает, а там что-то есть? Я говорю, да, там 1000 рублей тебе лежит еще в качестве подарка.
Приятно очень.
Возьми.
То есть это еще такая очень хорошая продукция, сувенирно-подарочная получилась, и это здорово, потому что, еще раз говорю, она не занимает места, вот у меня в кармане сейчас лежит, могу показать, маленький брелок, в общем, очень удобный для пользования, вынул, прошел через турникет. Система в этом смысле московская, очень комфортная.
Главное не потерять, обидно будет.
Да, но у меня там никогда не бывает больше 1000 рублей.
Все равно обидно.
Все равно обидно, да.
Кстати, по поводу, вот заговорили о тройке, я знаю, что существуют проездные билеты, программы по проездным билетам. Вот какие, скажем так, приводятся, какие... Нет, как это правильно сформулировать?
Программа лояльности.
Программа лояльности.
Вот город, например.
По повышению доступности проездных. Какие-то работы проводятся в метро?
Да, безусловно. Есть вообще программа «Тройка город», насколько я знаю, участие в которой дает вот те самые еще дополнительные бонусы, позволяющие накапливать бонусы и обменивать их на те самые поездки в метро.
То, что мы уже говорили,
да. Да, это очень удобная штука. Вообще, есть какие-то мероприятия, за которые тебе бонусы дадут городские, и я тут же их, если мне дают, пытаюсь превратить в рубли-то, условные рубли для проезда на метро, на общественном транспорте, поскольку автобусами я тоже периодически пользуюсь. А какой у нас красивый трамвай сейчас ходит.
Ой, это да. А МЦК, вы спускались в МЦК?
Безусловно, я бывал в МЦК, и более того, некоторые мои друзья ездят каждый день, страшно счастливы, потому что покрыли новые районы сетью таким образом, и, допустим, добраться там, с севера Москвы на юг иногда очень выгодно именно не через центр, а по МЦК.
Да.
Я пользовался неоднократно, удобно, хорошие, красивые, собственно, электрички, чисто все, комфортно. Если бы я был велосипедистом, там есть специальное метро, где места, где можно хоронить велосипед на время поездки. То есть это тоже такой прогрессивный вид транспорта, так же, как и МЦД.
Угу.
Это такая у нас пошла европейская тенденция, опять же, могу судить по Парижу или Берлину или любому другому крупному европейскому городу, где такая синергия между метро традиционным и электричка традиционно привела к решению многих транспортных проблем. Потому что, ну, вспомните, там, я не знаю, тот же Париж, РЭР, это электричка, которая позволяет въехать в город, проехать то есть, в другой конец, его просто она проходит как нож через масло через весь город. А если надо пересесть, полно пересадочных транспортных узлов, вы переходите на стандартную ветку метро и поехал дальше, что называется. Такая же примерная система в крупных германских городах, где S-Bahn и U-Bahn пересекаются. Угу. Это в одном случае линия городских электричек и метро, в другом случае это электрички, подчиненные немецким железным дорогам, Deutsche Bahn.
Угу.
Они везде совмещаются на транспортных узлах и очень удобны. В этом смысле мы идем совершенно четко в мировом тренде, пытаясь,
нога в ногу.
А иногда даже немного опережая, пытаясь консолидировать разные виды городского и пригородного транспорта для удобства пользователей и для того, чтобы можно было достаточно быстро достичь, там, скажем, в нашем случае, дальних уголков Подмосковья, так каких-то районов в центре Москвы, или отправиться дальше в другой конец Подмосковья.
Я недавно, меня пригласили на день рождения в один из подмосковных городов. Говорят, только без машины приезжай, там стоять негде, ну и да, чтобы люди...
Неудобно.
Да, и неудобно. Угу. Я говорю, ну хорошо, на такси приеду. Да зачем? Садись на электричку. Я говорю, я и в электричке, ну, я долго отнекивался, в итоге меня забрали из дома, мы приехали на вокзал, и когда я увидел электричку, это...
Я был приятно удивлен.
Это чисто, это мягко, это кондиционер, это, ну, это совершенно прилично. И я на электричках просто ни разу не ездил. Ну, в моем понимании, это вот из фильмов какие-то воспоминания 90-х.
Да, бабушка с самоваром. Человек в грязной обуви. Но могу вам сказать, что современные электрички тоже бывают разные. Не надо говорить, что у нас все идеально. Я тут ездил...
По крайней мере, на которой я ехал, это было очень...
С одной стороны, я привык к Аэроэкспрессу, потому что регулярно приходилось, и, надеюсь, в будущем придется ездить в аэропорты. Это очень удобно, и мы привыкли, что Аэроэкспресс – это самый быстрый и единственный гарантированный способ добраться до аэропорта с ветерком, точно к моменту вылета. А теперь мы начинаем привыкать к тому, что у нас не только идеальные поезда на МЦК, но и на МЦД ходят в основном своим очень качественные, современные, комфортабельные поезда, и есть точки соприкосновения, где можно выйти и спуститься тут же в метро и поехать там куда-то по городу, куда уже надо вам срочно попасть. Так что, в принципе, транспортная структура города, как мне не прискорбно это сказать, говорить с точки зрения автомобилиста, развивается очень быстро, становится комфортной. И, наверное, самый главный плюс – это единственный способ, общественный транспорт, в первую очередь метро, это единственный способ точно в срок попасть из точки А в точку Б.
Мне очень нравится еще информирование в метро. Вот я вчера совершенно случайно услышал, что сейчас объявления о масках и перчатках читают актеры театра и кино. Это так не... Я даже не подумал, что это актриса, а потом, когда она представилась, я так...
Ты узнал
правда,
голос.
Я узнал голос. Вообще про информирование в метро что-нибудь можете сказать, Игорь?
Конечно, могу. Мне, например, очень нравится система телевидения.
Ой, это да, это забавно.
Да, это наш большой плюс, опять же. Если у меня с собой нету книжки или нет желания читать книжку, или я еду там две станции, я с удовольствием смотрю какие-то вещи, кроме и того, что там есть какая-то информация по работе метрополитена, там масса каких-то интересных фактов, информация о культурной жизни столицы, о каких-то мероприятиях. Более того, когда был чемпионат мира по футболу, я даже смотрел там...
В режиме реального времени
матчи какие-то, когда едешь, тут можно посмотреть, что происходит сейчас на поле в Лужниках.
А я люблю отгадывать слова, как в «Поле чудес», да, викторины, и какую-то информацию о городе узнавать.
Ну, плюс там есть информация о каких-то местах в городе, о чем я могу не знать. Есть какие-то действительно викторины любопытные, есть такие... сообщение из серии «А знаете ли вы что?» И тут опа, а действительно так? Так что, в принципе, что касается информации в московском метро, это, да, очень здорово.
Игорь, ну сейчас в метро от нас?
Да, конечно, вот прямая ветка.
Но в путь, в путь. Спасибо большое, Игорь Маржаретто был у нас в гостях, автоэксперт и радиоведущий. Марина Александровна.
Макс Челноков.
Спасибо большое, хорошего дня. Оставайтесь, говорит Москва. Пока.